Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе
Евангелие от Луки, главы 15 и 16, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Луки, главы 15 и 16. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал: у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Глава 16. Сказал же и к ученикам своим: «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Закон и пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссан, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинений святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Письмо 243 о свете праведников. «В ваши края пришел некий благочестивый человек и стал проповедовать народу о великой милости Божией и упорстве грешников. Слезы бежали по его щекам, когда он говорил о том, как огрубели и ослепли люди. Не видят они, как велика милость Божия к грешному миру. Одни спрашивали его об одном, другие о другом, а ты молча смотрел на него. Ты смотрел на его лицо и не мог насмотреться. Ты видел на его лице удивительное таинственное сияние. Расскажу тебе об Антонии Великом. Три знатных человека посещали Антония. Двое постоянно расспрашивали его, и Антоний отвечал им. А третий ничего не спрашивал. Он только молча смотрел на него. Наконец Антоний спросил его: «Вот уже который раз ты приходишь ко мне и ни о чем не спрашиваешь, как это?» Но тот человек ответил: «Отче, мне достаточно просто смотреть на тебя. Так прекрасны и притягательны лица праведников». Такие лица бывают у тех, кто беседует с Богом. Моисей должен был прикрывать лицо покрывалом, ибо так сияло оно, что народ боялся подойти к нему. А как сияло лицо Господа Иисуса Христа! По преданию, князь Авгарь послал художника из Эдессы, чтобы он на полотне изобразил лик Христа. Но как ни старался художник, он не мог уловить игру цвета на прекрасном лике и перенести на полотно, ибо на нем переливался некий чудесный свет. Что тебе сказать о свете праведников? Это свет Духа, сияющий сквозь плоть, свет небесный, зримо явленный во плоти, предображение того света, которым праведные воссияют, подобно солнцу, в Царстве Христовом. Желаю тебе и братьям твоим света праведников.
Seven of all.
письмо 244 писарю об исправлении грешников. «Пишешь мне, что всегда говоришь правду в лицо и терпишь из-за этого многие неприятности. Меня это не удивляет. Мало больных, любящих врача, который громогласно объявляет им о неизлечимой болезни. Любовь к братьям учит нас не обличать их сурово, а говорить им слова, полезные для их спасения. Вспомни, святитель наш не обличил грешницу, которую фарисеи хотели побить камнями, но мягко сказал ей: «Иди и впредь не греши». Когда апостол Анания пришел к ослепленному Савлу, он не стал негодовать на него за гонение на христиан, но по-евангельски обратился к нему: «Брат Савл». Расскажу тебе об одной монахине, которая пожаловалась на свою немощь преподобному Серафиму Саровскому. На исповеди она сказала ему, что страдает от гневливости, и в ответ ждала от человека Божия укора и епитимии. Но вместо этого до ее ушей донеслись мягкие слова духовника: «Сестра, что ты говоришь? У тебя прекрасный тихий характер, воистину прекрасный, смиренный и кроткий». Словно ласковый дождь на жаждущую землю пролились эти слова на душу монахини. Двойную пользу получила она от таких слов. Себя постыдилась и веру в себя обрела. Два основных условия для спасения. Этот пример показывает, что, ободрив человека мягкими, утешительными словами, мы помогаем ему подняться и спастись. Ты можешь возразить: «Но святой Серафим не сказал ей правду, а я всем говорю на чистоту». «Правду», — сказал Серафим, — «ту, другую правду, которая заключалась не в осуждении ее гневливости, ибо эта монахиня гневалась лишь изредка. Чаще же она была тихой и кроткой. И угодник Божий, как воспитатель и врач, возвысил доброе в ее душе, умолчав о недобром». Зачем ему было говорить о недобром, если она уже сама сказала о нем? Ты же действуешь противоположным образом. Каждому в глаза его зло, его нравственную болезнь. И к тому же говоришь зло, подчеркивая болезнь и умалчивая о добром, которое есть в душе каждого грешника. Вот в чем разница между тобой и тем, чье имя вошло в церковный календарь. Из одних и тех же уст может исходить холодный и теплый воздух. Так же и в духовном делании. Когда грешника можно исправить теплом любви, нельзя пользоваться холодом критики и наказания. Иногда приходится прибегать и к ним, но только изредка нужно сказать: «Отойди от меня», как Христос сказал Петру, или: «Серебро твое да будет в погибель с тобою», как сказал апостол Петр Симону Волхву. Там же, где можно излить елей на рану, не нужна операция.
Соня же.
Письмо 245. Павлу о хранении сокровища. Пишите мне о том, как один новокрещенный еврей пристыдил вас силой веры своей и ревностью в защите христианской истины. В одном собрании он так пламенно исповедовал Христа как Спасителя мира и проявил такую возвышенную любовь ко Господу, что удивлены были все. Некогда вы видели, как одна негритянка, на шее которой было бесценное бриллиантовое ожерелье, отдала его каким-то европейцам, как обычную побрякушку. Воистину, так же поступают многие христиане. Украшаясь сокровищами веры, они не знают им цены. По лености и по привычке они стали смотреть на православную веру, как на обычные побрякушки. Поэтому Господь многократно повторял своим наследникам заповедь: «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». А есть ли напасть более тяжкая, чем леность христиан, когда они перестают заботиться о своей чудесной вере, о цели, к которой она ведет, о жизни, которую она обещает, о пути, который она указывает, о Царстве Небесном, которое она исповедует? Чтобы пробудить их от лености, должен прийти новый христианин. А новый христианин, если, конечно, он не крестился ради венчания или выгоды, становится обличением и ободрением ленивым душам. Новым христианином может стать каждый христианин, если он начнет искать, если начнет дорожить бесценным сокровищем своей веры, если освободится от тупой привычки и от бесчувствия. Бдительное хранение сокровища, обновление веры, восхищение, преображение и воскресение — вот спасительные евангельские заповеди. Но самое главное — хранить сокровища своей веры от расхитителей, среди которых мы в своем неведении и окаменении первые. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 91. Жизнь отшельника Аввы Георгия и Фалалея, ученика его. 35 лет скитался без одежды по пустыне. Некоторые из отцов рассказали нам об отшельнике Авве Георгии, что он 35 лет скитался без одежды по пустыням. О нем же говорили, что, живя в горах монастыря Аввы Феодосия в Скопеле, он имел ученика. Когда ученик скончался, Авва Георгий, не имея орудий, чтобы вырыть могилу и похоронить тело брата, сошел с горы к морю и увидал приближавшийся корабль. И стал он звать хозяина корабля и матросов, чтобы они шли за ним на гору и погребли брата. Те с готовностью согласились и, захватив необходимые орудия, взошли со старцем на гору. Вырыв могилу, они погребли тело. Один из матросов по имени Фалалей, придя в умиление при виде добродетельного старца, стал просить его, чтобы позволил остаться при нем. Старец ответил, что ему не перенести трудов подвижничества. Но юноша утверждал, что он готов на все подвиги. И действительно, оставшись со старцем, он провел вместе с ним год в изнурительных подвигах. По прошествии года брат Фалалей бросается к ногам старца со словами: «Помолись обо мне, отче. По твоим молитвам Бог избавил меня от страданий. Я не чувствую утомления. На меня не действует более ни суровость воздуха, ни жжет палящий зной. Не зябну во время стужи, напротив, испытываю полное спокойствие». И старец благословил брата. Прошло еще 2 года с половиной. Брат Фалалей предузнал свою кончину и обратился с просьбой к старцу: «Своди меня в Иерусалим, чтобы мне поклониться Святому Кресту и Святому Воскресению Христа Бога нашего, потому что на этих днях Господь возьмет меня к себе». Старец вместе с ним отправился во Святой Град. Поклонившись святым и дорогим местам, они прошли к Святому Иордану и омылись в нем. А 3 дня спустя почил брат Фалалей. И старец похоронил его в лавре Капрата. Прошло немного времени, и сам отшельник Авва Георгий скончался. И похоронили его отцы лавры Капрата в своем храме. Глава 92. Жизнь Георгия Каппадокийского и обретение тела Петра, пустынника святого Иордана. Вышел из огня без вреда. Святой отец наш Авва Георгий, архимандрит монастыря святого отца нашего Феодосия, расположенного в пустыне близ святого града Христа Бога нашего, рассказал мне и брату Сафронию Софисту. Жил со мной здесь брат по имени Георгий, родом из Каппадокии. Он служил в Фасаэлиде. Однажды братья пекли хлебы, а Георгий растапливал печь. И, ставив печь, он не знал, чем ее вытереть, так как братья ради его испытания спрятали лоскут. Тогда он влез в печь и вытер ее своим плащом, потом вышел из огня без всякого вреда. Узнав об этом, я сделал строгое порицание братьям за такое испытание. Тот же отец наш, Авва Георгий, рассказывал о том же брате, что ему пришлось пасти свиней в Фасаэлиде. И пришли 2 льва, чтобы похитить одну из них. Тогда он, взяв свою палку, прогнал их к святому Иордану. В другой раз тот же отец наш поведал нам: «Я собирался строить храм во имя святого Кириака в Фасаэлиде. Вырыли место для фундамента. И вот является мне во сне неизвестный инок, по наружности великий подвижник. Нижнее платье на нем было из пальмовых листьев, на плечах короткая мантия из рогожи. И говорит он мне умоляющим голосом: „Скажи мне, Авва Георгий, уже ли после столь великих трудов и подвигов моих ты оставишь меня лежать вне воздвигаемого храма?“ Изумляясь боголепному виду старца, я говорю ему: „Кто же ты, господин мой?“ „Я Петр, пустынник и воск святого Иордана“, — отвечал он. Встав утром, я расширил план храма. Когда начали рыть, нашли его тело, лежавшее в земле, в том же самом виде, как он являлся мне во сне. Выстроив храм, в левом углу храма я устроил прекрасную гробницу и там положил его». Глава 93. Кончина Авы Сизинни и его ученика. Похоронили их вместе, старца и ученика его. От того же отца нашего Авы Георгия мы слышали следующий рассказ. «Однажды я пришел к отшельнику Аве Сизинию. Этот старец, оставив для всецелого предания себя Богу свою епископию, поселился и начал проводить безмолвную жизнь близ селения Ветанаварии на расстоянии 6 миль от святого Иордана. Придя к нему, мы долго стучались. Прошло много времени, прежде чем ученик его отворил нам. «Отче», — сказал он нам, — «старец при смерти». Он молил Бога не посылать ему смерти, пока он не услышит о вашем возвращении в эту страну. А мы по нуждам обители ездили в Константинополь к благочестивейшему императору Тиверию. Ученик пошел к старцу и возвестил ему о моем прибытии. Прошло опять много времени, прежде чем он возвратился. «Пожалуйста», — сказал он. Войдя, мы нашли старца уже умершим. Потом я узнал, что он отошел ко Господу, лишь только узнал, что это я стучался к нему. И когда я облобызал его, умерший тихо сказал мне: «Благополучно возвратился Авва мой», и снова почил. Тогда я дал знать в селение, чтобы пришли и похоронили старца. Когда пришедшие из селения начали рыть могилу, ученик старца просил их: «Сделайте милость, ройте немного пошире, чтобы можно было положить двоих». Пока рыли могилу, ученик лег на рогожу и почил. И мы похоронили их вместе, старца и ученика его.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Те, которые подают алчущим хлеб или деньги с жалением, с лукавым оком и несытым сердцем, все равно, что кладут яд в свой хлеб или в свою милостыню, хотя этот яд духовный, невидимый, нужно подавать с любовью, с уважением к лицу ближнего, доброхотно, с радостью, ибо любви свойственно радоваться при оказании помощи любимому. Святые Божии человеки во внутреннем своем делании представляются внимающими внутреннему их посетителю и деятелю Господу, благоговеющими пред Ним от внутренней сладости и неги, улыбающимися и вкушающими пренебесный покой. Возвратистеся ныне к пастырю и посетителю душ ваших. На то и создал Господь вещество, чтобы оно изменялось и превращалось в бесчисленные виды по мысли Творца. Таково назначение вещества, чтобы многоразлично явить в нем для тварей и в тварях премудрость, всемогущество и благость свою, чтобы благодетельствовать через него тварям одушевленным и особенно разумным и обложенным плотью. Ничтожна милостыня того человека, который подает ее недоброхотно, потому что милостыня вещественная не его, а Божий дар. Ему же принадлежит только расположение сердечное. Поэтому многие милостыни окажутся почти суетными от того, что они были подаваемы недоброхотно, с сожалением, с неуважением к лицу ближнего. Как и гостеприимцы многие окажутся суетными, вследствие лицемерного, тщеславного обращения своими гостями. Сердечным расположением да приносим жертвы свои на алтарь любви к ближнему. Доброхотно бо дателя любит Бог. Враг действует убийственно на сердца человеческие, между прочим, через природу внешнюю, как на Иова, ветрами, водою и огнем. По козням вражеским сгорают иногда дома, суда и дома потопляет вода, ветры обрушивают здания. Или враг в сырую погоду под прикрытием влажности и газов коварствует в наших внутренностях, отягощая, стесняя и поражая их бесчувственным холодом ко всему истинному и святому. О, как многоразличны козни князя власти воздушные, и как трудно иногда распознавать их! Растленный человек хочет постоянно есть, пить, постоянно утешать свое зрение, свой слух, свое обоняние, свое осязание. Плотские люди удовлетворяют себя изысканными яствами и питьями, зрелищами, музыкой, куреньями, великолепными зданиями, внешним блеском. Но украшение предметов священных, так как оно возводит к Богу, не только не греховно, а свято и назидательно, равно как пение священное, благоухание кадила, великолепие и блеск украшений храма и всей утвари его. Все это, так как назначено служить славе Божией и возбуждению благочестивого чувства, не греховно и свято. Но там, в мире, все служит плотскому, растленному человеку и удаляет от Бога. Растленное сердце ищет нечистых плотских ощущений, и ему удовлетворяют. Растленный разум ищет, соответственно, своей растленности знания, и ему удовлетворяют. Растленное воображение и память ищут соответствующих себе образов, и им удовлетворяют. Это все ветхий человек, дела ветхого человека, но мы, христиане, нова тварь или люди обновления, новые люди, облеченные по Богу в правду и преподобие истины. Мы должны совлечься ветхого человека с деяниями его, упомянутыми выше, и поступать против его желаний и похотей. Когда читаешь вслух народу продолжительное молитвенное правило, тогда враг сбивает твое сердце и гасит слово на устах мыслью, что народ не понимает многих слов и что напрасная трата времени читать такие молитвы. Очевидно, вздор. А что же Дух Святый, наставник на всякую истину? Разве он остается праздным и не действует просветительно на сердца человеческие? Не случалось ли тебе самому испытывать это озарение сердца от Святаго Духа? Ты прежде не понимал некоторых слов и выражений, а потом вдруг Дух Святый отверз тебе ум разуметь и непонятные прежде слова и выражения, и такой свет вдруг просвещает твое сердце. То же бывает, поверь, и с другими. Читай с твердостью сердца, без мнительности. Сей семя Бог возрастит. Многоразличны тесноты пути узкого. Хочешь молиться? теснит враг духовно и физически. Хочешь писать проповедь подолгу, теснит леностью. Везде тесноты. Дым адский усиливается затмить и стеснить душу даже тогда, когда пред тобою предлежит святая и страшная жертва, когда причащаешься ее и при совершении всех таинств. Чем важнее священодействие, тем сильнее и яростнее нападает враг. Сохрани тебя Бог от того, чтобы пожалеть вещественного твоего достояния в жертву Господу или Пречистой Его Матери, или другим святым Божиим, и таким образом предпочесть вещество духу. Смотри, чтобы достояние твое не было тебе в погибель. Ты должен твердо верить, что вместо тленных благ Господь или святые Его воздадут тебе нетленными, вместо временных – вечными, и считать блага духовные, например, свет духовный, прощение грехов, дар веры живой, надежды крепкой и любви нелицемерной, мира и радости в Духе Святом, бесконечно выше вещественных даров. С радостью расточай стяжания свои в жертву Господу и святым Его. Если через чьи-либо руки пересылаешь их, верь, что они дойдут по принадлежности, и если люди утаят жертву Господню, взыскуя взыщет с них Господь Бог твой, и ни единая лепта твоя не пропадет туне, но принесет тебе соразмерной вере и расположению сердца твоего дар от Господа, который есть Бог дарований, особенно для тех, кои приносят Ему в дар сердечные дары свои. В природе иногда веет ветер теплый, благорастворенный, приятный и легко проникающий в тело и прикасающийся к нему. И на небе бывает светло. А иногда дует ветер холодный, как-то тяжко, лихорадочно, до самых костей пронизывающий и недружелюбно прикасающийся к телу. И на небе, и на земле бывает мрачно. Или бывает иногда растворение атмосферы теплое, согревающее, а иногда растворение хладное, оцепеняющее. Так и в духовной жизни. Иногда душу нашу окружает и проникает дыхание легкое, приятное, согревающее, оживляющее. Чувствуешь себя легко, спокойно. А иногда прикасается к сердцу дыхание тяжелое, убийственное, сопровождающееся совершенным мраком душевным. Первое – от Духа Божия, второе – от дьявола. Нужно привыкать ко всему. Как в первом случае не зазнаваться, так и в последнем не упадать духом, не приходить в отчаяние, но усердно прибегать к Богу.
Oh.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.